Такие раввинские училища были учреждены в Вильне и Житомире, 1847 год. При всех своих недостатках школы принесли известную пользу, свидетельствует либерал Гессен. Подрастающее поколение стало знакомиться с русской речью и с русской грамотой. И революционер Кроль того же мнения, хотя и с непременным круговым осуждением правительства. Как реакционные враждебные евреям ни были законы Николая I о еврейских казенных начальных и раввинских училищах, эти училища волей-неволей приобщали какую-то небольшую часть еврейских детей к светскому образованию. А прозревшим и презирающим теперь суеверия масс уходить было некуда, и они оставались среди своих чужаками. И все же это движение сыграло огромную роль в духовном пробуждении русского еврейства во второй половине XIX века. Но кто из прозревших и хотел просвещать еврейские массы, наталкивался на злобленное сопротивление фанатически верующих евреев, смотревших на светское просвещение как на дьявольское наваждение. В 1850-м была создана еще такая надстройка – Институт ученых евреев, инспекторов-консультантов при попечителях учебных округов. А из выпускников новозаведенных раввинских училищ с 1857-го создалась должность казенных раввинов, неохотно выбираемых своей общиной и подлежащих утверждению губернской властью. Однако их обязанности свелись к административным. Еврейские общины считали их невеждами в еврейских науках, традиционные же раввины сохранились как духовные раввины, истинные. И многие из выпускников раввинских училищ, не находя ни раввинских должностей, ни учительских, шли дальше учиться в университеты, уходили во врачи и адвокаты. Николай I все не терял своего напора регулировать внутреннюю жизнь еврейской общины. Кагал, который раньше обладал огромной властью над общиной, еще усилился от момента введения рекрутской повинности, получив право отдавать в рекруты всякого еврея во всякое время за неисправность в податях, бродяжничество и другие беспорядки, нетерпимые в еврейском обществе. И этим правом он пользовался пристрастно в пользу богатых. Все это приводило к возмущению масс за правилами Кагала, создавало напряженное отношение внутри общины и стало одной из причин окончательного упадка Кагала. И вот в 1844-м Кагалы были повсеместно упразднены, и их функции переданы городским управам и ратушам. То есть положение в еврейских городских общинах как бы подчинялось всегосударственному единообразию. Но и эта реформа не была докончена. Сбор вечно недоимочных, ускользающих податей и поставка рекрутов переданы были опять же еврейской общине, чьи теперь рекрутские старосты и сборщики наследовали прежним кагальным старшинам. А метрические книги, а значит и учет населения, остались в руках раввинов. Дальше правительство Николая I вмешалось в запутанный вопрос еврейских внутриобщинных сборов, главным образом коробочного, косвенный налог за употребление кошерного мяса. Распоряжением 1844-го указывалось частично использовать коробочный сбор на покрытие казенных недоимок общины, на устройство еврейских школ и на пособие евреям, переходящим в земледелие. Но и тут возникла непредвиденная неуловимость. Хотя евреи облагались личной податью наравне с мещанами-христианами, то есть налогом прямым, еврейское население, благодаря коробочному сбору, оказалось как бы в льготных условиях в отношении способа уплаты подати. Теперь евреи, не исключая зажиточных кругов, часто погашали путем раскладки, то есть личными взносами, лишь незначительную часть казенных сборов, остальную же часть подати обращали в недоимку. И недоимки все накоплялись, к середине 50-х годов превысили 8 миллионов рублей. И тогда последовало новое нервное высочайшее повеление. За каждые 2000 рублей еще новых недоимок брать по одному взрослому рекруту. В 1844 была предпринята еще одна энергичная и снова неудавшаяся попытка выселения евреев из деревень. Гессен образно пишет, что в российских законах, долженствовавших нормировать жизнь евреев, слышится как бы крик отчаяния, что при всей своей власти правительство не может выкорчевать еврейское существование из недр русской жизни. Нет, правителями России еще никак не была осознана вся тяжесть и как будто даже нерешаемость огромного еврейского наследства, полученного в награду от разделов Польши. Что же делать с этим стремительно растущим и самоупорным организмом в российском государственном теле? Они не находили уверенных решений и тем более не могли провидеть вдаль. Накатывались одна за другой энергичнейшие меры Николая I, а положение как будто только осложнялось. Подобный же нарастающий неуспех преследовал Николая I и в борьбе с еврейской пограничной контрабандой. В 1843 он категорически распорядился выселить всех вообще евреев из 50-верстной приграничной с Австрией и Пруссией полосы, невзирая на то, что в некоторых пограничных таможнях торгующее купечество почти сплошь состояло из евреев. Задуманная мера поправлялась сразу широкими изъятиями из правила. Сперва предоставлением двухгодичного срока для продажи недвижимости, затем продлением этого срока. Переселенцам предлагалась материальная помощь для устройства на новых местах, и еще они вперед на 5 лет освобождались от податей. Несколько лет переселение не начиналось, а вскоре правительство Николая I перестала настаивать на выселении евреев из 50-верстной приграничной полосы, и часть из них смогла остаться на прежних местах. И тут Николай получил еще одно предупреждение, объем и последствия которого для всей России вряд ли осознал. Эта далеко не осуществленная мера приграничного выселения, вызванная контрабандой, разросшейся до опасных для государства размеров, откликнулась в Европе таким негодованием, что как бы именно не она резко поссорила европейское общественное мнение с Россией. То есть, может быть, этим частным указом 1843 года и следует датировать первую грань эры воздействия европейского еврейства в защиту своих единоверцев в России. активного влияния, уже затем не прекращавшегося. Проявлением этого нового внимания, несомненно, был и приезд в 1846 в Россию сэра Монтефиоре с рекомендательным письмом к Николаю от королевы Виктории и с задачей добиться улучшения участи еврейского населения в России. Он совершил поездку по некоторым городам, густо населенным евреями, затем из Англии прислал для представления государю обширное письмо с предложением вообще освободить евреев от ограничительного законодательства, дать равноправие со всеми прочими подданными, исключая, разумеется, крепостных крестьян, а до того, возможно, скорее уничтожить ограничения в праве жительства и передвижения в пределах черты оседлости, купцам и ремесленникам дозволить поездки во внутренние губернии, разрешить услужение христиан, восстановить кагал. Напротив, Николай не терял напора навести свой порядок в еврейской жизни. Он походил на Петра I в решимости властно формовать все государство и общество по своему плану, а сложность общества сводить к простым, ясно понятным разрядам, как и Петр когда-то прочищал все, что нарушало ясную группировку податных сословий. Теперь такой мерой стал разбор еврейского мещанского населения. Проект этот возник в 1840-м при обдумывании общей задачи, как преодолеть религиозно-национальную отчужденность евреев. Рассматривались при том и соображения Левинзона, Фейгина, Гизиановского, исследовать корень их упорного отчуждения от общего гражданского быта, а также отсутствие между евреями всякого полезного труда и вредное занятие их мелочной промышленностью, сопровождаемое всякого рода обманами и хитростями. Эту праздность множества евреев правительственные круги приписывали их закоренелым привычкам, считали, что еврейская масса могла бы найти заработки, но отказывается от некоторых видов труда в силу традиций. И министр, граф Киселев, предложил государю такую меру. Не касаясь вполне устроенных евреев-купцов, заняться евреями-мещанами, а именно разобрать их на два разряда. В первом числить тех, кто имеет прочную оседлость и имущество, во второй же включить тех, кто их не имеет, и предоставить им 5-летний срок, дабы стать либо цеховыми ремесленниками, либо земледельцами. Ремесленником считался тот, кто записался в цех навсегда. Мещанином оседлым, кто записался в цех на время. Тех же, кто не выполнит этого за 5 лет и останется в прежнем состоянии, считать бесполезными и применить к ним особую военно-трудовую повинность, брать из них в рекруты с 20-летнего возраста по разнарядке втрое больше обычной, однако брать не на обычные 25 лет солдатской службы, а лишь на 10 лет. И в этот срок, употребляя их в армии и флоте, преимущественно в разных мастерствах, обращать потом, согласно с желанием их, в цеховые ремесленники или в состояние земледельцев. То есть дать им принудительное производственное обучение.